«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в студии Анастасия Аношко. И у нас сегодня гость Игорь Надеждин, редактор отдела и обозреватель Ленты.ру. И вы также редактор отдела, который называется «Силовые структуры». Здравствуйте.
Доброе утро, Настя. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Вас сегодня мы пригласили. Почему? Потому что у нас была стрельба на Лубянке. И
у нас тоже.
У всех. Да, и я не знаю, кто откуда получал информацию, вот из наших слушателей. Лично я вечером отложила телефон на зарядку, поставила, а потом я к нему подошла, включила там часов 8 вечера и стала молча, онемев, значит, это все листать. Вот, посмотрела видео, база, все, мэш, все, говорит Москва, все. И вижу цитаты Маргариты Симоньян, которая просит не пороть туфту, не, ну, ждать официальных заявлений, не тиражировать всякую непонятную информацию. Вот. И непонятно тебе, сколько там человек, что происходит. Кроме того, что стрельба на Лубянке сложная, видишь эти человека, который выбегает из машины, тут же начинаешь представлять себе, что бы ты сделал. Ведь ты же тоже там мог и стоять на светофоре или проезжать мимо. Вот. После этого... Значит, начинается салют, и ты, засыпая, слышишь раскаты, эти взрывы, и думаешь, а что это, вот мосты сейчас взрываются один за другим? Воробьевский, Андреевский, железная дорога, или что? Или это просто кто-то празднует праздник? Выступление Путина, тут же, значит, что там Путин только начал вроде бы там праздничное заседание ФСБ. И уже на следующий день мы понимаем, что пропадают люди, которые ведут репортажи. База — это телеграм-канал. Я не знаю, есть ли у них сайт, и я не знаю, есть ли у них лицензия. Но если у них есть сайт, то у них, может быть, есть лицензия. И Коммерсант. Но Коммерсант уже точно совершенно железобетонные СМИ. Они берут интервью у родителей. Это, конечно, ну, человек в итоге там был застрелен, стрелок. Мы это понимаем. То есть мы от него уже не узнаем, что им двигало. Вот. Вот и возникает вот этот сюжет, когда они их хватают, женщину даже вроде бьют, и пощечины или что-то такое, то есть силовики заходят, силовики как раз, которым бы надо было, да, этим всем вопросом заниматься, и начинают оттеснять журналистов, которые явно журналисты, даже не сообщники, ну, наверное, не знаю, как они выглядят.
Ну, а что делать в квартире у матери с сообщником, им там делать
Знаешь,
нечего.
С диктофоном? Сидят. Вот, и возникает тут же масса вопросов вот у меня. А как на самом деле в таких ситуациях, в ситуациях чрезвычайных ЧС, на самом деле, есть ли какая-то договоренность между, условно, между сообществом журналистов, или есть ли какие-то нормативы, есть ли какие-то правила? Если их нет, то что? Ну, потом просто можно написать заявление на избившего тебя силовика, если ты журналист.
Не совсем так. Ну, во-первых, сразу хочу обозначить свою позицию, что бы там ни происходило и как бы там это ни было, бить женщину, есть у нее удостоверение журналиста, нет у нее удостоверения журналиста. Это профнепригодность. Это помимо того, что это, да, неважно. Ну, даже если женщина бьет женщину, я не знаю, я не могу себе
представить. Нет, а если мужчину бьют, то это что, лучше чем-то?
Вы Разве? Знаете, Разве? Мы по гендерному признаку все-таки более терпеливые, хотя, конечно, тоже.
Там есть места уязвимее. Ну, я в смысле, это все равно, это насилие, которое делается во имя чего?
А это силовые структуры. Для них понятие насилия немножко другое, они, будем откровенны, достаточно часто уходят по ту сторону общепринятых ценностей. Но в любом случае бить женщину, это за пределами добра и зла, этого делать нельзя. Оставим в стороне, от нас государство всегда требует, чтобы мы соблюдали законы. Мы тоже имеем право требовать, чтобы силовики соблюдали законы. В этой ситуации... Сотрудники ФСБ и в ситуации с журналистом Коммерсанта, и в ситуации с девушкой из телеканала, простите, с телеграм-канала «База», грубо нарушили закон, причем основополагающий закон для ФСБ. Есть у нас закон о Федеральной службе безопасности, в нем есть несколько глав, которые напрямую касаются таких ситуаций. Ну, в первую очередь, это, конечно, у нас глава 5, которая прямо говорит, что работа сотрудников ФСБ независима от должности, звания, от всего строится на принципах уважения прав человека. В свое время чекисты всегда отличались от милиционеров тем, что были предельно вежливы, это пугало. Это было давно, но такое было. И есть статья, если не ошибаюсь, 14 прим. 2 того же самого закона о Федеральной службе безопасности, которая прямо обязывает любого сотрудника силового подразделения перед применением оружия или физической силы предупредить о возможности такого применения и дать человеку возможность отказаться от своих намерений. Соответственно, и в ситуации с коммерсантом, с журналистом-коммерсантом, и в ситуации с базой этот закон был нарушен. Государство требует от нас соблюдения закона, мы тоже можем потребовать от государства соблюдения закона и по меньшей мере проверки действий этого сотрудника, этих сотрудников ФСБ на соответствие закону.
И то, что вы прочитали, это относится не только к журналистам, а вообще это общечеловеческое, к любому гражданину. Понятия. Вы это тоже должны помнить, я имею в виду все слушатели, может быть. Если кто не знал, не читал этот закон, есть такое положение. СПЧ запросил проверку задержания журналистов после стрельбы на Лубянке. Это вот накануне, я так понимаю,
да,
произошло.
Да, даже в субботу.
Да, да, и вот они просят и прокуратуру, и Следственный комитет все это расследовать теперь. То есть и появится, вероятно, может быть, появится кто-то виновный, ну, тот, кто применил насилие. И что, и будет суд над ним? Отдельный?
Ну, во-первых, давайте говорить откровенно, это все-таки дисциплинарный проступок, это не нарушение законодательства, а не уголовного законодательства. Там можно, конечно, но там надо разбираться, внимательно смотреть, как все это происходило. Вообще, само по себе появление группы захвата в квартире у матери в 2 часа ночи вызывает у меня вопрос. Вопрос звучит очень просто. А зачем? Если стрелок ликвидирован, почему в квартиру едет следственная оперативная группа, та, которая обладает процессуальным статусом, а ей группа захват? Что они там собираются делать, кого захватывать?
Ну, на всякий случай, они же не знают, кто там.
А следователь где? Процессуальное лицо у нас следователь.
Ну, тут вы чуть-чуть хорошо разбираетесь, да, чувствуется.
Понимаете, здесь есть очень вопрос. Мы не знаем, от нас это все закрыто. Вся эта ситуация выглядит идиотской. Вот вы счастливый человек, вы поставили телефон на зарядку, и все увидели это самое. Я, простите, в это время сидел в конторе, собирался идти домой, и, честно говоря, соседом выпить пиво. А вот в итоге домой я попал в 3 часа ночи, потому что...
Пришлось
работать, но это наша работа. Насколько... Гражданин имеет право знать, что происходит, особенно в таких ситуациях. Безусловно, любым силовым структурам выгодно и важно, чтобы детали происходящего в зоне антитеррористической операции, в зоне проведения спецоперации, в зоне, где просто совершается преступление, причем продолженное преступление, силовым структурам выгодно, чтобы как можно меньше народа об этом знало. Насколько гражданин может быть информирован? Идиотская ситуация. Первые же сообщения, которые появились, они сопровождались видеозаписями людей, которые сидят в кафе, и через окна, через витрины, завешенные замечательными гирляндами, снимают, как по улицам, извините, бегают...
Другие люди.
Да, зеленые человечки, ну, черные человечки, с оружием и чего-то там... происходит. Это не похоже на тренировку. Представьте себе на секундочку, что вот по этим окнам дана одна автоматная очередь. Что в это окно залетела одна единственная граната. Это предвыходной день, это пятница, это, можно сказать, выходной день.
Да.
Праздник уже у нас начался. У тех людей, кто сидит, есть родные, матери, близкие люди. И они вдруг... перестают получать информацию от своих родных, просто потому что там были введены определенные ограничения на телефонную связь, в частности. Люди начинают волноваться, люди начинают психовать, начинают писать в социальных сетях, начинает моментально распространяться паника. Вот вы сослались на уважаемую Маргариту Симонян, которая призвала ждать официальных заявлений, а я официальных заявлений не увидел. У нас было одно сообщение от Следственного комитета о том, что возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, и все. А вся остальная информация, которая есть, она, простите, идет от источников. Да, я своим источникам доверяю, да, я знаю этих людей, но это источники.
А люди, прохожие на улице, которые сняли видео, они могут же стать тоже источником? То есть они не стали источником тоже? Или нет?
В наш век телекоммуникационности любой они свидетель.
Свидетели?
Они свидетели, которые могут рассказать какие-то свои детали. Из множества мелких деталей, как из мозаики, складывается цельная картина. тем более в наш телекоммуникационный век, когда, извините, то, что происходит сейчас в одном месте, становится известно и видно всем.
Да, и получается, что у нас ситуация возникает, когда происходит внезапное событие, никто не понимает сначала искренне совершенно, что происходит. При этом потом мы понимаем буквально, значит, сколько времени спустя все вспомнили о том, что там внутри идет там концерт и так далее. Это не... Я не сразу это тоже поняла. То есть я поняла сначала, что какая-то ужасная стрельба. Вот, Лубянка. Вот. И, ну, почему счастливый? В смысле, там потом критика
потому что
еще была...
Первое, что я вспомнил... Что завтра день чекиста, а сегодня торжественное собрание.
Ну, завтра, да. Я просто не знала, что там торжественное собрание, вот так вот, как обыватель. Я не, ну, я знала про день, но это знала про день чекиста. И вот осуждающие, кстати, слова в адрес Бортникова были, потому что вроде бы он все... То есть им, видимо, доложили о том, что снаружи происходит нечто, и вроде бы там высший состав, они продолжили смотреть, значит, концерт, выступление, ну, как будто бы. Ну, я не знаю, на самом деле, как внутри там коммуникация осуществляется, неясно.
А вопрос... что они должны сделать? Были.
Ну, вот те, кто осуждают, себе... вероятно, ожидали, что они встанут, пойдут в свои рабочие кабинеты и будут отдавать распоряжения. Я не знаю.
Слава богу, что они этого не сделали. Вот представьте себе на секундочку, если бы весь высший состав ФСБ в этот момент подорвался, в отсутствие объективной информации, зная только, что где-то кто-то бегает и прицельно вышибает сотрудников ФСБ, что бы они там натворили. Я, простите, не верю в профессионализм этих людей.
Да?
Да.
Ну, все равно же, смотрите, все равно работа осуществляется всегда. Вот когда возникает такая ситуация, по определенной какой-то, по определенным схемам же, нет? То есть есть какой-то порядок, и причем у каждого ведомства, сколько у нас сейчас силовых ведомств?
Очень много.
Министерство внутренних дел, куда входит для народа, это называется полиция, да?
Их полиция, и полиция...
Министерство внутренних дел. Кто у нас еще есть?
К силовым структурам относятся Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Федеральная служба судебных приставов, ФНС сейчас не относится, Следственный комитет, прокуратура Российской Федерации, ну, еще несколько менее значимых структур, там спецсвязь, которая ФСО, Федеральная служба охраны. Собственно говоря, на улицах из них откровенно работают у нас, в основном это полиция,
да.
И практически 99% это полиция. Ну, и чуть-чуть это касается Федеральной службы охраны, и чуть-чуть это касается Федеральной службы безопасности. В данной ситуации, если подходить строго формально, в первую очередь задействованы были комендантские подразделения Федеральной службы безопасности, Центрального аппарата Федеральной службы безопасности, это комендантское подразделение, ну, просто, грубо говоря, рота охраны. Ну, и затем уже там оказалось... Одно из силовых подразделений того же ФСБ, просто потому что это по положению, по первой информации, которую потом опровергли официально и которую мне подтвердили мои источники, это все-таки была попытка нападения на одно из помещений Федеральной службы безопасности. Вот если подходить строго формально,
да.
Это некое хулиганство, которое происходило на очень локальном промежутке, и если бы это не был квартал ФСБ, где, ну, со всех сторон здание ФСБ, за исключением детского мира, который туда примыкает, то, по большому счету, ну, оно, пожалуй, требует внимания на уровне руководителя Центрального административного округа Москвы и, может быть, немедленный доклад руководителю субъекта федерации, в данном случае города Москвы. Доставить на уши Центральный аппарат Федеральной службы безопасности, это, на мой взгляд, если бы не здание, если бы не место происшествия, то это вне компетенции Центрального аппарата вообще. Да, другой вопрос, что это как...
Это такое хулиганство, которое привело к двум на текущий момент...
Двое погибших, трое, да, по трое. Другим данным, четверо раненых, и плюс ко всему сам погибший стрелок.
Да.
Давайте будем говорить, что у нас мы имеем три тела,
да.
И трех раненых. Но в том месте, где это происходило, и в тех условиях, когда это происходило, жертв могло быть на порядок больше. Здесь он прицельно вышибал сотрудников правоохранительных органов, он не обращал внимания на людей, которые... ходят рядом, которые просто могли создать ему определенную ауру, понимаете? Человек с огневой подготовкой, с вооруженный тем, чем он вооружен, мог бы наделать гораздо больше делов, тем более, что, давайте будем откровенны, по меньшей мере 65 минут в центре Москвы находился вооруженный мужчина, который не просто был готов открыть огонь, а открывал огонь. За это время, знаете, он мог натворить гораздо больших делов.
Ну, мог, но слава в любом Богу, случае, ну, он вот эти вот сотрудник ДПС, насколько я понимаю, первый, который был погибший, ну, что ж человек? Ну, то есть он как бы стрелял, он в любом случае шел стрелять и по зданию, и в людей, и стрелял таки в людей. На самом деле. Вот сейчас мы уже несколько дней прошло, а у нас есть примерное представление, примерное пока, потому что все еще информация там поступает, и сейчас там следователи работают и так далее. Что это все-таки был, ну, примерно, ну, это был один человек примерно, и примерно у него были какие-то свои собственные, ну, мотивы для этого. То есть это мы пока точно не можем сказать, группа, был ли он там в составе какой-то группы или виртуальной группы, но с ним вроде бы никого не было. Хотя сначала были сообщения о том, что несколько человек, что, в общем, да, пугало. Мы, как обыватели, наверное, все предпочитаем быть информированными. Но вот когда возникает такая ситуация, любая, где угодно, и вот возникают свидетели, они нам дают информацию сразу в телефоны, кто подписан на телеграм-канал, они эту информацию видят. Дальше вот начинается с точки зрения работы журналистов, которые там могут случайно не оказаться прямо там сразу, да, но потом вот как только они об этом узнают, так же, как и все остальные, они начинают свою отдельную работу. Вот в чем работа журналиста, по-вашему, ну, как бы, есть ли какая-то схема работы журналиста, когда он узнает, вот он сидит в редакции, например, да, или это большое какое-то издание, у них есть возможность послать корреспондента. Куда посылают издание? Оно, конечно, само решает, но есть ли какая-то схема? Как вот в идеальном мире было?
Традиционная схема, она работает. Я даже не уверен, что она где-то прописана в каких-то уставных документах или каких-то приказах, потому что все-таки журналистика, средства массовой информации, это не до такой степени забюрократизированная структура, как наши силовые структуры, которые обязаны.
Да, у них отчет, у нас одно слово. Сказал, поехал. Ну, они ничего плохого не делают.
Писанного плана... Ну, скажем так, нет, потому что в свое время я для нашего подразделения писал такую бумажку, но это была просто бумажка как памятка, не памятка, записки на полях, рекомендации да, старшего товарища, как хотите. Собственно говоря, смысл очень простой. В этих ситуациях начинается немедленно коллективная работа, кто-то должен ее координировать и... сводить всю информацию вместе, она должна сводиться в одни руки. Естественно, кто-то выезжает на место происшествия. Как правило, это не один человек, потому что зона оцепления достаточно большая. Один человек не закроет всю систему, всю зону оцепления. Поэтому туда выезжают 2-3 человека, которые с телефонами, которые передают информацию. Естественно, люди по направлениям, кто сотрудничает с пресс-службами ФСБ, звонит ФСБ, в ЦОС ФСБ, кто сотрудничает с МВД, звонит в ЦОС МВД. Значит, соответственно, кто звонят в Минтранс, ну, в данном случае в Департамент транспорта Москвы, в Минздрав.
Ну, все ведомства, есть, которые, да, все имеют ведомства, отношение.
Потому что наша задача в этой ситуации дать максимально полную и объективную картинку того, что происходит. Ну, во-первых, с целью избежать паники. Во-вторых, просто потому что это наша работа. Мы должны информировать о том, что происходит, а такие вещи не могут оставаться незамеченными. Ну, и к ним чего-то греха таить, интересно, есть всегда. Другой вопрос, что, понимаете, если журналисты сработали более-менее хорошо... С официальными службами гораздо хуже. Не было ни комментариев, достаточно долгое время комментарии были сухие, которые ничем не заканчивались. В итоге происходит та ситуация, которую мы как-то уже однажды проходили в прошлой жизни, скажем так. Отсутствие взаимодействия с правоохранительными органами у журналистов порождает гораздо больше слухов, сплетен и недостоверной информации, чем... обыкновенные слова. Мы все разумные люди. Мы как бы понимаем, что в первые минуты, часы после происходящего, естественно, даже самые уникальные сыщики многое не знают. Им надо по меньшей мере собрать информацию. Но скажите нам что-то. Скажите, что работаете. В этой ситуации, которая произошла сейчас, и она не первая, и она будет еще повторяться, и будет повторяться множество ситуаций. На самом деле в регионах подобных ситуаций не меньше, а то и больше, чем в столице, когда журналисты работают лучше и быстрее, чем представители правоохранительных органов, просто потому что мы не связаны вот этой бюрократической волокитой, потому что мы подхватываемся и летим. Они и были, и есть, и еще будут. И вот в этой ситуации в свое время схема была очень простая. Были официальные заявления. Недаром в каждом силовом ведомстве, и не только в силовом ведомстве.
Есть пресс-служба.
Есть пресс-служба. И в свое время эти пресс-службы имели очень высокий статус, когда представители пресс-службы, опытные, хорошие люди, Михайлов, Грибакин, Мазурин, они в одну секунду умели выйти и просто сказать: ребята, мы работаем, в настоящее время мы устанавливаем личность того, кто это произошел, нам известно сейчас об одном погибшем и 4 раненых, но это все, что мы вам можем сейчас сказать, поймите нас правильно. И все, и вот эта напряженность уходила. Больше того, в принципе, я достаточно много катался и катаюсь по стране. Это повсеместно сейчас ушло. Сейчас повсеместно...
Этого нигде нет? Все, никто ничего не говорит, не выходит?
Вы знаете, есть анклавы, где иногда люди выходят и говорят своевременно и вовремя, потому что эти слова должны были прозвучать в первые, хорошо, 2 часа после произошедшего, а не сутки спустя, и не 2 суток
когда
спустя.
Все уже когда всем знают, это уже неинтересно, на самом деле, да.
Знаете, есть одна такая волшебная японская телекомпания, не буду называть ее в эфире, но среди журналистов есть приговорка: если приехала японская компания «Мярик», то все уже кончилось, можно уезжать.
А, они вот, такие были специалисты по опозданию.
Они были специалисты по прибытию на место падения самолета на 7-й день после того, как самолет упал. Они были специалисты о том, что в Останкино они приехали в 93-м году, по-моему, 7 октября. Там 3-го-4-го все происходило.
Понятно. Вот, через некоторое время.
Да, вообще. Через некоторое время есть такие люди. И у нас, к сожалению, если в те годы пресс-секретарь ведомства, а их, как правило, было 1-2, они оказывались на месте происшествия примерно тогда же, когда там оказывались журналисты.
То это хорошо.
То сейчас у нас в ведомствах пресс-службы являются управлениями, и в них работает по 40-50 человек.
И ничего не происходит.
А на месте происшествия никого из представителей пресс-службы встретить нельзя.
Да,
я помню волшебную ситуацию, когда на Новом Арбате журналисты одной из уважаемых российских телекомпаний, оказавшись на месте ЧС, разговаривали с человеком и просто не знали, кто он такой. А это был, извините, начальник ГУВД тогда Москвы Пронин, который им все рассказал, всю информацию, да, а потом они напоследок попросили его представиться.
А он не представился, да.
А он не представился, он был очень возбужден, да, и говорит: ну, если вы не знаете, с кем вы говорите, как вы можете вообще, зачем вы здесь делаете, да. Ну, там есть свои особенности. Понимаете, вот в свое время, выезжая на места происшествий, мы в первую очередь искали там представителя пресс-службы, причем тогда еще не было так распространены мобильные телефоны. Было такое время, когда...
Может быть, из-за этого они там, кстати, так быстро
появлялись. Да, ну, у всех были пейджеры, и мы могли кинуть на пейджер. Да. Я стою у 3-го столба слева. Куда идти?
Еще вопрос. В шутке, вы знаете, уже пошел такой жанр издевательств над заголовками, когда вместо «взрыв» у нас теперь принято писать «хлопок». Вот, про Лубянку на следующий день, надо сказать, то есть немножко подождали эту трагедию, значит, как-то пережили и стали писать, ну, это уже в шутливой форме, я такого не видела, чтобы это было всерьез, стали говорить, что, ну, а тут надо было написать, что на Лубянке слышны щелчки, похожие на щелчки от Сайги, но вот щелчки, ну, это вот хлопки-щелчки. Вот эта вот аккуратность в выражениях журналистов, и вроде бы это для того, чтобы панику не сеять, пришло взрыв в заголовке, вроде бы страшнее выглядит, чем слово «хлопок». Как вы к этому относитесь?
Я к этому отношусь очень безумно и всегда матерюсь.
Не нравится. Причем, вам.
Да, понятно. На всю комнату даже сейчас могу рассказать,
после
почему.
После новостей. Новости.
Хах. Хороший вопрос.
Игорь Надеждин, редактор отдела силовые структуры Ленты.ру. Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Говорим о работе журналистов в режиме ЧС. Остановились на хлопках и щелчках. Расскажите, пожалуйста, что-то хотели дополнить.
Да, хотел рассказать. Есть совершенно четкое понятие, оно прописано в стандартах. Что такое хлопок, что такое взрыв? Ну, вот, не вдаваясь в глубокие подробности, хлопок – это объемная вспышка, давление по фронту ударной волны, которая меньше 25 килопаскалей. Взрыв – это больше 25 килопаскалей. И здесь вопрос, философский вопрос, в прямом смысле слова философский вопрос, правильное использование терминов. Но я очень люблю картинку. Я в свое время, когда работал в одном уважаемом информационном агентстве, у нас человек выехал на место, где горела электричка в Москве, горит электричка, на ходу загорелась, люди эвакуируются. Это было относительно недавно, это было года три назад. Идет такая информация, у нас человек оказывается на месте, и в WhatsApp присылает фотографии, где видно, что вагон, значит, вагоны уже расцепили, стоит один вагон, из всех окон вырываются языки пламени высотой несколько метров, буквально несколько метров, рвутся, дым, и в этот момент нам приходит официальное сообщение МЧС о том, что МЧС официально, Главное управление МЧС по Москве официально сообщает, что в одном из вагонов электрички происходит небольшое задымление.
Вот
вот для нас вот эта вот картинка с выбивающимися языками пламени и официальной информацией небольшое задымление, ну...
Но, может, они как это японское, в смысле, когда-то же было маленькое задымление, но ведь оно же с него началось, там же не сразу огонь появился. Они чуть отстают, но не намного. Да. Но почему вопрос, почему они не могут работать одновременно с вами и писать тоже, отправлять фотографию и говорить... Сейчас вагон отцеплен, и он полностью горит, так как он мог бы сгореть, потому что мы его не будем тушить, мы подождем, пока он выгорит. Ну, например, да? Но это возможно вообще, такая схема работы, именно со стороны официальных?
Она была эта схема, и я застал эту схему.
Почему ее больше нет?
Очень здорово. А потому что государство целенаправленно стремится ограничить права граждан на получение информации, объективной информации.
Но это же общие слова. Что такое государство целенаправленно стремится? Государство – это все равно, я тут как этот, с именем и фамилией, то есть каждый раз, как, где-то в каждом ведомстве есть какие-то конкретные люди, которые либо всего... У меня единственный есть ответ, житейский такой. Наверное, они боятся сами чего-то. Вот эти руководители в каждом ведомстве сами чего-то, наверное, боятся, мне так кажется. Поэтому они сами боятся, и они боятся сказать что-нибудь не то. Видимо, боятся, что их наругают, или как у меня дети почему-то такое слово говорят, наругают, не знаю, откуда они его взяли, что они, у них шапки полетят. Они чего-то боятся. Работу потерять, наверное, они боятся, я так думаю.
Да.
Что, чего может бояться взрослый человек? Работу потерять.
У нас
поэтому лет они не говорят.
15 назад был подписан и утвержден, имеет силу закона, кодекс поведения государственного муниципального служащего, где черным по-русски написано, что ни один подчиненный в общественном пространстве не имеет права обсуждать действия своего начальника, тем более его критиковать. Вы меня простите, пожалуйста, то, что происходило в центре Москвы, в квартале ФСБ, показывает о полной неготовности оперативных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Вот то, что происходило 19 декабря 2019 года в центре Москвы, это очень хороший, это очень хорошая иллюстрация того, как не надо реагировать на чрезвычайные происшествия. Кому приятно об этом говорить? Как об этом можно сказать?
Ну, может быть, ну, видимо, я думаю, что на внутреннем уровне тоже нет осознания. Или оно есть, как вы думаете?
Вот там оно же идет есть. Внутреннее того, обсуждение того, что произошло. Поскольку я очень давно работаю, люди, с которыми я познакомился и пил пиво, сейчас уже полковники и генералы, а мы с ними всю эту дорогу вместе продолжаем общаться, я допущен, ну, в определенные компании, где откровенно говорят, зная, что я не подведу и там чего-то не скажу. Так это говорят все открытым текстом, что тут бардак.
Ну, почему он произошел? То есть потому что
профессионалы никому не нужны. Потому что профессионал – человек с нехорошим характером, и профессионал может сказать в глаза то, что он думает, а кому это приятно. Потому что на руководящие должности назначаются люди не по профессиональному а по каким-то другим, скажем так, критериям. И это происходит в том числе и в Москве.
Но современный мир, он же, это то, что вы говорите, это я бы легко бы поверила, это ложится в мою картину мира когда-то, тогда-то, давно-давно когда-то, может быть. Но сейчас, это же на самом деле совсем другой мир, особенно в Москве, особенно в Москве. Здесь у всех уже другая, ну, не знаю, не только в Москве другая скорость всего везде у всех. А где-то продолжают людей набирать, там, не профессиональных, а там, допустим, верных или каких-то там покорных, я не знаю, которые там, я вам поставлю работу пресс-службы, я так пытаюсь себе вообразить, как, что такое профессионал. Вот я, например, могу, условная я, какой-нибудь там журналист, там, матерый, человечище какой-то такой, мужчина, может быть, такой, он возьмет и говорит, я вам поставлю работу пресс-службы, чтобы вы нормально работали, не так, как вам, вот это вот, все. Размазня там через сутки одно сообщение, так не надо. Допустим, кто-то напишет, я вам предлагаю свои услуги организовать пресс-службу. Такой сценарий вероятен? Возьмут кого? Журналиста или возьмут человека обязательно с военным образованием? Почему, как бы какими фильтрами оперируют эти системы? Как они в себя впитывают людей? Как они их набирают? Кто это решает? Кто решает, кто будет возглавлять пресс-службу ФСБ, например? Пресс-службу, точнее. Кто это решает?
Управление кадров ФСБ.
Кадров. Кадровики. Тетечки, там тетечки или дядечки?
Там дядечки, там сидят? Но там дядечки со своими критериями. Не был, не принимал, не участвовал.
Ну.
Настя, дал добро пожаловать в реальный мир. Ну... Я разговаривал, у меня потрясающая была. Я очень надолго это запомню эту фразу. Понимаете, она касается совсем другой истории, она не касается силовых структур. Беседовал с одним сенатором, членом Совета Федерации, нашего Российского mm-hmm. Совета Федерации, беседовали по поводу одного из министерств. И он произнес исторические слова, которые я запомню на всю оставшуюся жизнь. Понимаешь, Игорь Федорович, сказал он мне, вот я постоянно общаюсь с министром. Я вот слушаю ее, и я вдруг понимаю, что она живет в своей реальности. У нее в реальности есть отчеты, есть рост, есть оперативное реагирование, но в ее реальности нет пациентов. И для меня весь ужас того, что для них, министров, председателей государственных комитетов, общественных, не общественных, экономических каких-то структур, у них своя реальность. Они видят все по отчетам, у них по отчетам одно. И никто из них на улицу не выходит, никто из них не видит, что происходит, понимаете? Для них, они живут с другой реальностью. У них реальность другая, для них пресс-служба работает замечательно. Знаете, как сейчас до сих пор отчитывается пресс-служба?
Нет, как?
По количеству упоминаний в средствах массовой информации.
Упоминание фамилии начальника или
и ведомства. Своих, отдельно фамилия начальника, отдельно фамилия первого зама, отдельно общее количество упоминаний в ведомствах. Ежемесячно они предоставляют отчеты. И главное, чтобы в этом месяце
было
больше, чем в прошлом. И пресс-служба в основном заняты тем, что уговаривают нас, журналистов, написать о том, что наш министр провел встречу с аналогичным министром из другой страны, на котором обозначили крепкую дружбу. Блин, ребята, мы в другом мире живем.
Да, ну и что? И ничего. То есть, ну как бы и куда? Но это не может или может долго продолжаться? Ну, в смысле, вот в таком вот режиме. Должен же произойти какой-то перелом.
Понимаете, советская власть просуществовала 70 лет.
Она менялась, она не была всегда одинаковая. Она же там... Бурлил внутри себя, в смысле,
да.
Начальные десятилетия не сравнить.
А вы помните тот замечательный анекдот, да, про лисицу и ворону?
Анекдот про лисицу? Нет, напомните, пожалуйста.
Я вам потом, после эфира, напомню. Смысл в том, что да, это у вас там вверху все поменялось, а у нас внизу как было, так и осталось.
Ладно, я в телеге потом у себя напишу, что за анекдот рассказал мне Игорь Федорович. Кстати, ваши вопросы. Слушайте, у нас есть смс-портал, у нас есть телеграм. Телеграм наш называется «Говорит МСК-бот» в одно слово. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. И наш прямой эфир 495-й код 7373-94-8. Наш сегодняшний гость когда-то в 97-м 2007 году работал с Сергеем, был корреспондентом. И Сергей, мы поняли сегодня, когда приехал наш гость, разговаривая с ним, что Сергей рассказывал про человека, который без какого-то вот... без длительной специальной подготовки, уже в зрелом возрасте пришел в профессию корреспондента и стал самым лучшим репортером сразу. И что это фантастика, талант и непонятно, или, может быть, жизненный опыт. Он так как бы и до конца не понял, что это. Но вот он нам приводил пример такой, что... Это вот был, оказывается, речь-то шла, на самом деле, про Игоря Надеждина, который редактор отдела силовые структуры сейчас в Ленте.ру. Ну, мужчина из пресс-службы ФСИН уволился из-за этого, пишет Панк 13. Но это недавно, помните, да, он ему запретили. Я сейчас фамилию нашу тут очень цокали языками продюсера, потому что они говорили, эх, последний говорящий. Я забыла, как его фамилия.
Не из пресс-службы, это первый зам руководителя ФСИН был, господи, фамилия тоже вылетела из головы.
Ему сначала сказали, он разослали по редакциям, что он больше не комментирует, а следом...
Максименко,
да, появилось сообщение о том, что он увольняется.
Ну, Максименко, конечно. С ним разговор очень сложный, о Максименко вопрос сложный. Он действительно был говорящий, он действительно говорил... вещи, с которыми очень часто не соглашались его подчиненные, но часто он говорил вещи, с которыми подчиненные соглашались. Но он был действительно говорящий.
Да панику вы устроите, если сразу все писать, поэтому с некоторых пор любые ЧП сразу описываются как взрыв газа. 12-й. Я не понимаю, это ироничное сообщение или не ироничное. Вы можете позвонить нам в эфир, кстати, прокомментировать. Может быть, вы работаете, очень будут приветствоваться звонки от работников силовых структур. Может быть, вы как-то прокомментируете анонимно. У нас тут, ну что, телефон высветился, мы его никуда не передаем. 7373948. Как вы там внутри работаете? Или люди, которые, может быть, не знаю, работают в освещении таких, может быть, журналисты, которые вот имели тоже какой-то опыт освещения чрезвычайных ситуаций. 7373948. Смотрите, принимаем звонок. Алло, здравствуйте.
Так. Алло, ну вы совершенно не обсудили вопрос связи с народными массами. Ведь в свое время заговор послов Феликс Эдмундович Дзержинский прямо говорил, что разоблачили только из-за того, что простой красноармеец обратил внимание, как иностранец обронил сверток. Так. Вот. А господин Надеждин напирает на то, на все что угодно, на, так сказать, индивидуальную вседозволенность, а органы спецслужбы всегда сильны связью с простыми массами.
Спасибо большое, да, за комментарии. Ну, как, понятно, ваша мысль. Насчет, кстати, вот слова «вседозволенность», вот то, что сказал слушатель, это вот, мне кажется, описывает в какой-то мере... А боязнь вседозволенности описывает вот эту молчаливость, мне кажется, то есть она объясняет вот это вот выражение. То есть как бы вы говорите, что говорящих нет, а таких людей, которые выходят тут же сразу рядом и говорят все, что знают и так далее. Чего-то боятся, непонятно чего. Нет. Это рождает кривотолки, нет?
Нет, это не рождает кривотолки. Во-первых, про связи с трудовыми массами. Давайте вспомним, что заговор послов... который был действительно раскрыт по официальной версии, потому что один из красноармейцев обратил внимание на нехарактерное поведение посла. Ну, это одна из версий того, как был раскрыт заговор послов, хотя есть и другие версии, и я им, честно говоря, верю больше. Во-вторых, нынешние сотрудники правоохранительных органов страшно далеки от народа.
Но как же можно быть страшно далеким, когда ты сидишь тут же, у тебя в телефоне вся телега, весь интернет, все соцсети, ты же все равно тоже человек, ты же не отрываешься и в какой-то ангельский полк, значит, там, и там живешь свои. Я понимаю про отчеты, я все это вижу. Ну, я понимаю тоже, как это, наверное, выглядит. Это очень много сил отнимает у людей, действительно. Но как бы вот этот вот отрыв вот этот, я еще понимаю, как очень богатые люди могут оторваться, например, ну, когда они живут в такой капсуле или там... Очень высокостоящие люди, которые читают докладные записки и все. Но пресс-служба, это же не такие прям, ну...
А они связаны по рукам и ногам, понимаете?
7373948, наш прямой эфирный номер. А вы наушники не отклоняйте. Алло, здравствуйте. Да.
Да, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, почему-то вот, допустим, сейчас вот ветеранам, по большому счету, запрещено, так сказать, общаться с молодыми, ну, как бы, ну, я имею в виду, со спецслужбистами, я имею в виду, ну, с молодым поколением.
Потому что, а вы сам ветеран спецслужб, да?
Ну, я слышал, так сказать, из закрытых источников, что, допустим, чтобы, наверное, не передавались традиции, чтобы, так сказать, не было преемственности поколений, так сказать, чтобы, ну, как охранники больше, наверное, сейчас воспитывают, наверное.
Ну, понятно, сказать. Спасибо вам, да, я так, ну, я не знаю, что это.
Нет, я не согласен с этим, что ветеранам запрещено общаться с молодыми сотрудниками, больше того, регулярно и я бываю на таких посиделках, где ветераны общаются с молодыми сотрудниками. Общественно-политическая формация поменялась. Ветераны могут рассказывать какие-то истории.
Но это все истории... неактуальные же уже истории.
Они уже все поменялось.
Это все уже отъехало. Уже
тактика оперативной работы совсем поменялась. Понимаете, можно рассказывать очень много, как Володя Шарапов внедрился в банду «Черная кошка». Но сейчас такое внедрение состояться не могло бы ни при каких условиях. Сейчас происходят другие внедрения. А ведь то, что ветеранам запрещено общаться с молодежью, да нет, не запрещено. Другой вопрос, что у ныне работающих такой завал работы из-за сокращения штатов, из-за роста нагрузки из-за многих, из-за дури начальства, что просто нет возможности 12 часов отсидеть на работе, а потом еще поговорить с ветераном.
По сокращению штата я хотела задать вопрос. Я слышу в СМИ тоже в том числе такие вот, ну, это же какие-то публицистические реплики о том, говорят, что вот у нас столько много силовиков. Это такое расхожее мнение, что у нас их так много на душу населения, а вот они ловят там условно Глунова, там, ну, или начинают приводить в примеры там всякие такие, как бы, которые долгие, мутные, муторные, в прессе муссирующиеся какие-то долгие истории с как бы экстремизмом. А, дескать, вот настоящих-то вот каких-то вот этих вот психов, там, одиночек или какие-то ячейки, они не могут, потому что у них все ресурсы уходят на другое. А правда ли, что их так много? Или вы говорите про сокращение штата? На самом деле их что, становится меньше?
Их становится меньше. Дефицит кадров, особенно в полиции, он очень большой. Буквально несколько месяцев назад я своими собственными глазами нашел на сайте предложение работы оперуполномоченным в МВД одной из уважаемых республик, где было написано, опыт работы не обязателен. Он тогда прошел, ну, вот по среди тех, кто причастен к этому, прошелся, мы очень долго смеялись. А давайте будем откровенны, 95% работы правоохранительных органов, она остается за кадром средств массовой информации. Да, резонансные вещи, они большие. Дело Голунова, безусловнейший позор Министерства внутренних дел, но в общем массиве это дело, оно одно такое. Много ли оно высветило? Да мы не знаем, много ли оно высветило. То, что, еще раз говорю, в полиции пытают, я как-то однажды давал показания в суде, это был, не соврать, наверное, 2004-2005 год, и судья, обращаясь, отвечая на вопрос подсудимого, откровенно сказал, вы что думаете, что суд не знает, что в полиции пытают? Суд знает, что в полиции пытают. Понимаете, это уже тогда это было. И весь вопрос, опять-таки, в профессионализме. Я знаю там потрясающих оперативников, потрясающих следователей, очень опытных. Но все дело в том, что люди, которые приходят, средний срок службы в правоохранительных органах сейчас составляет 3-5 лет. Человек приходит лейтенантом, увольняется старшим лейтенантом, он набирается какого-то опыта и уходит в адвокатуру, в юрисконсульты, потому что работа неблагодарная, работа ненормативная, семьи рушатся, это все как бы происходит. Ну, где-то чуть побольше, где-то чуть поменьше. Там очень многие бывшие полицейские, они, набрав опыта, собственно говоря, уходят. Единицы остаются. Опытных следователей единицы. Следователи, которые начинали работать при советской власти, сейчас отсиживаются в глубинке. Их практически не встретишь в центральных аппаратах. Очень-очень мало. Они все пришедшие, они все молодые. Почему? Не только потому, что поменялась общность социальная. Просто потому, что работать стало тяжелее. Телекоммуникационная сеть, любая, не только интернет, и Darknet, и менеджеры, сетевые менеджеры, они дают огромные возможности правонарушителям и преступникам. А пресекать их очень сложно. Еще тот же Феликс Иванович Дзержинский, на который сослался один наш непредставившийся слушатель, он же говорил, что, понимаете, у террориста тысячи дорог, а у чекиста только одна, та, по которой уже прошел террорист. Но тогда чекисты были, помните, это расхожее выражение? чистые руки,
да, да,
горячее сердце, холодная голова.
Да-да-да.
А сейчас, знаете, это переначивают как угодно, но как бы ты ни переставил слова, получается очень плохо.
Да, да, это правда. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье. С интересом слушаю. Настя, здравствуйте. Знаете, спецслужбы – это на 90% мистификация. Все эти разговоры о красноармейце, нашедшем сверток, и сам Локкарт, и Савенков, и Сидней Рейли, и операция «Трест» на 90% были инспирированы самими спецслужбами. То есть ничего не изменилось. Бралась какая-то ниточка, из нее писался роман, и потом это все во времени мистифицировалось. К сожалению, государство, там, где нет разделения властей, является узаконенной аморальностью. Общественный контроль, пресса – это неотъемлемая часть того, что мы хотим видеть, в конце концов, как правду, как изложение правды для общества. Это невозможно там, где сами структуры, те высшие структуры, высшие люди, плюют на это разделение властей. Для них оно чистая абстракция. Поэтому я говорю здесь морфологически, сверху. Пока этот адмирал, генерал, министр сам внутри себя даже не задумывается о том, что существует независимость суда, независимость прессы, и что он обязан быть субъектом права, как и рядовой гражданин в суде, ничего не изменится. Можно сколько угодно приводить второстепенных причин. Вот мое, так сказать, кредо и мое объяснение.
Спасибо вам, Михаил. Ты наш постоянный слушатель, который еще с давних времен нам
звонит. Михаил из Подмосковья, да, он больше всех из наших великих соотечественников ценит Михаила Александровича Бакунина, главного анархиста, потому что именно анархисты говорят, государство – это зло. А...
Ну, он
имеет право, с точки зрения имеет право, но действительно, сейчас мы про ситуацию с операцией «Трест» можем знать только то, что осталось в архивах, а архивы хорошо были почищены.
7373948. Кстати, нам тут пишут аплодисменты. Михаил пишет, Андрей К.О. Вин пишет, впервые согласен с Михаилом. Представляете, за все время впервые. Но последний звонок, у нас буквально минута. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, здравствуйте.
Вам звонит. Вопрос такой, смотрите, всегда было интересно, причин у человека пойти в силовую структуру может быть много, но проводится ли какая-нибудь проверка на адекватность, на вменяемость самого сотрудника, потому что, не знаю, владение оружием – это достаточная сила.
Спасибо. Которая... Кому мы даем право, наделяем правом?
Проверка проводится регулярно, но она проводится, как все в нашем государстве. Я своими глазами видел заключение психологической комиссии, которое звучало: к службе в органах внутренних дел годен, в скобках, без права ношения оружия.
Какая тревожная формулировка.
И этой формулировки много лет. У нас острая нехватка. Острая кадровая нехватка, и сейчас, к сожалению, берут всех, кого не попадет.
Ну, с точки зрения пресс-служб, можно было, знаете, когда компании поглощают, они просто покупают успешную, взять успешную редакцию и превратить ее в свою пресс-службу. Ну, это я так фантазирую, представляете, нанять просто. То есть как бы экстра взять и купить к себе. Это будут настоящие журналисты, будут работать в пресс-службе. Представляете, было бы здорово.
Я первый побегу.
Все, у нас есть кандидат. Спасибо вам большое.
Спасибо,
всем спасибо, что пришли. Игорь Надеждин, редактор отдела силовой структуры «Лента.ру», был у нас в гостях.